Всем привет!
Привет-привет!
С вами подкаст «Кто это такая?» про женщин в искусстве.
Меня зовут Саша.
А меня зовут Алина.
Мы рассказываем об искусстве, которое вдохновляет нас и которым мы хотим вдохновить и вас.
Наша цель – знакомить вас с историями и творчеством женщин-представительниц разных художественных направлений и эпох.
Открывать и освещать женские имена в истории искусства.
И раскрывать контекст, который повлиял на развитие того или иного направления и творчества его представительниц.
Подписывайтесь на нас в Instagram на аккаунт whoshayis.project. Там вы сможете найти все визуальные материалы к этому выпуску.
Ну что, начнем первый эпизод этого нового третьего сезона?
Начнем! Ура-ура!
Ура! Саш, привет!
Привет-привет!
Про что мы сегодня говорим?
Сегодня у нас классная тема. Будем говорить про звездные пары в искусстве. Или, как мы их называем, power couples.
Ну подожди, это же подкаст про женщин.
Ну или не только
что
мы.
Что случилось?
Действительно, что случилось? Интересный такой феномен случился. Мы исследовали тему про великих женщин в искусстве, и в частности эссе Линды Нохлин, и изучали причины, почему мы знаем так мало художниц. И дело в том, что многие из них происходили из семей художников, где в основном были известны мужчины, их отцы, дяди и так далее, и так далее. Это было практически единственным способом развития как художника не только для женщин, но и для мужчин, потому что большинство из них тоже происходили из художественных семей, но мы здесь немножко не об этом. Мы здесь о том, каким образом женщины получали образование и попадали в эту сферу. Ближе к 20 веку, когда женщины получили право на образование в большинстве стран, эта проблема как-то стала поменьше, но мы наблюдаем другой феномен, такой как звездные пары как раз, да, художницы стали образовывать союзы с художниками, с которыми они знакомились в общей профессиональной среде, куда они наконец-то получили доступ. Но эффект остался немножко, да, вот этот, что мужчины, как правило, более известные, мы знаем намного больше мужских имен, чем женских, и как раз вот интересно поисследовать эту тему вот с этой стороны, и у нас с тобой в этом плане есть такое немножко искажение, потому что мы изучаем конкретно женщин в искусстве, и мне на самом деле нравится этот эффект иногда, когда мы с тобой, ты или я, знаем художницу, но не особо в курсе, кто ее муж.
Ну, партнер Гавриэлы Мюнтер, например.
Да, да.
Например, Кандинский.
Например, Кандинский, да. Партнер или муж, да, я вот скорее про это, да. Такой интересный момент. Отношения — это такая неосязаемая вещь, и об этом сложно действительно говорить. Но, тем не менее, очень интересно поразмышлять, кто на кого в действительности повлиял, кто у кого, не знаю, своровал идею, кто кем вдохновился, и правда ли это так, и какое это влияние оказало на творчество там художницы или ее партнера. Блин, это какое-то огромное поле, в которое можно углубляться, и это также связано с нашей любимой темой про связи между художниками, между группами художников, поэтому я думаю, что поговорим сегодня про это.
Давай поговорим. Долгожданный для меня эпизод, наконец-таки.
Да.
Можно поговорить про все скандалы, интриги, расследования.
Да, это тоже. Класс.
Ну что, тогда начнем с нашей первой пары. Да, расскажем сначала про пару, которую мы упоминали в первом сезоне. Это товарищи Соня Делане и Робер Делане. Это классные художники, мы их очень любим, очень любим Соню, в особенности невозможно не любить ее. У нас про Соню есть целый эпизод, если вдруг вы захотите подробно про нее узнать, но давай немного про нее расскажем, наверное.
Да.
Начнем.
Какой-то небольшой, да, бэкграунд.
Да. Соня родилась в Градишске, это сейчас Украина, но большую часть своей жизни она прожила в Париже, во Франции. Она уехала туда в молодости, и там и осталась, и занималась там искусством. И Соня известна, как и Робер, на самом деле, как одна из основательниц стиля движения под названием симультанизм или орфизм.
Что это такое?
Да, да, это симультанизм. Происходит от французского слова симультане, симультанно, одновременно. И это про одновременные контрасты, они это так называли. Про контрасты цвета, потому что когда разные цвета находятся рядом друг с другом, они могут друг на друга влиять. Это та идея, с которой они играли. И эти цвета могут создавать какой-то ритм, какое-то движение.
А каким они вдохновлялись направлением?
По-моему, они начинали с кубизма.
Да?
Да. И Соня, и Робер занимались кубизмом прямо перед тем, как перейти к симультанизму. Но они также вдохновлялись теориями цвета и также искали абстракцию, как и художники, которых мы много раз упоминали в разных эпизодах, такие как Кандинский, например.
Одновременные контрасты и контрасты цветов, они были очень вдохновлены как раз фавизмом, в частности, Гогеном. Ага. Гогеном и Ван Гогом тоже, потому ага. что это те художники, у которых как раз вот это вот прямо их такая фирменная.
Это классно, да. Да, мы сейчас смотрим на картину Сони Делане, которая называется «Филомена». Это картина 1907 года, и это как раз из ее периода, когда она занималась фавизмом, по сути. Очень крутая картина, посмотрите.
А еще мы говорили, что это похоже на стиль немецких экспрессионистов.
Да, мне напоминает работы Габриэла Минтер, на самом деле.
Я вспоминаю сразу ее автопортрет, который, кстати, на обложке выставки. Будет скоро выставка Габриэла Минтер. Ну как, скоро, в ноябре этого года в музее Тиссен в Мадриде.
Да, мы уже готовим календарь выставок.
Угу.
Классно. В 1909 году Соня знакомится с Робером Делане. Как происходит это знакомство? Графиня де Рос, мать Робера Делане, посещала галерею Вильгельма Уде, который был мужем Сони.
Mm-hmm.
Соня, когда приехала в Париж, она вышла замуж, чтобы получить возможность жить в большом городе, уехать от семьи, чтобы получить доступ к своему наследству. Для этого она вышла замуж за этого галериста, которому тоже было выгодно в тот момент жениться. И в галерее как раз этого человека она выставляла свои работы, и Робер пришел туда в сопровождении своей матери. Так они познакомились. Сразу же закрутилось и завертелось все. У них начались отношения. Она впоследствии развелась с Вильгельмом и вышла замуж за Робера. У них родился сын Шарль, и все было классно. И как раз в эпизоде про Соню мы обсуждали одеяльце, лоскутное покрывало для колыбели, которое шила для него Соня. То самое покрывало, которое она создала, используя традиционные приемы русских крестьянок. И когда она закончила эту работу, она поняла, что вообще эта концепция очень похожа на кубизм. И они вместе с Робером попытались применить такой же процесс в других медиа, в живописи, например.
Класс. Мне вообще так нравится эта идея. Что-то такое трогательное и приземленное, прикладное. Такая милая вещь, да, вот как сшить одеялко для сына, стало зерном, да, вот этого нового концепта, который потом распространился вообще на все искусство, по сути, и на живопись, и потом она это перенесет на моду, да, мы сейчас еще про это тоже немножко поговорим. Это так мило и так классно.
Да, это супер.
Что на самом деле вдохновение, оно, ну, не что-то такое.
Оно в нас?
Да.
Оно
да.
в нашей истории?
Да, и в чем-то простом mm-hmm. и повседневном тоже его можно найти.
Да, таким образом рождается симультанизм как направление, и Соня начинает применять эту концепцию просто абсолютно ко всему, что она делает. Она создает наряды, она создает себе симультанное платье, в котором идет на бал со своими друзьями-художниками, все в восторге от этого платья. И после начала Первой мировой войны они уезжают из Парижа всей семьей и бывают в Испании, Португалии, потом снова в Испании. Соня начинает сотрудничать с Дягилевым. Робер тем временем занимается живописью. Соня сотрудничает с Дягилевым над несколькими постановками. Одна из них — это, например, Клеопатра или Аида. Можно найти эти наряды. Погуглить их просто. Это действительно симультанизм, просто перенесенный в сценические какие-то наряды. Также Соня открывает в Мадриде свой салон, свое ателье, которое называет «Casa Sonia». Оно просуществует совсем недолго. В этом ателье собиралась мадридская аристократия. Она шила для них наряды. Очень интересно было бы представить, как вообще все это выглядело, но, к сожалению, я очень мало нашла вообще фотографий или чего-то вот из этой эпохи ее жизни.
Mm-hmm.
И в 21-м году они возвращаются в Париж. Собственно, в Париже уже относительно спокойно. И в Париже она тоже открывает ателье, которое называется «Симультанное ателье», «Ателье симультаны». И занимается там тканями, паттернами на тканях, создает наряды. Наш дружочек Робер тем временем создает портреты людей, которые как раз носят наряды, созданные Соней, что, мне кажется, просто особенно мило. Интересно, что все это время Соня занимается искусством во всех этих разных медиа, тогда как Робер занимается исключительно живописью. Начала она этим заниматься для того, чтобы прокормить семью, потому что когда они уезжают в Испанию, у них заканчиваются средства, потому что в России революция, в Российской империи, да, перестают поступать им деньги оттуда, и им нужно на что-то жить. Поэтому Соня начинает заниматься текстилем, и этот текстиль как будто их спасает, да. Но она все равно им занимается, и вообще она считает, что это все искусство, что неважно, в каком ты медиа работаешь, главная концепция, и ты эту концепцию можешь применить куда угодно. Это могут быть наряды, это могут быть машины. Помнишь этот Citroën, который она расписывала?
Да.
Симультанный Citroën. Этот симультанный Citroën потом попадает на обложку Vogue в 1925 году. Она также создавала классные купальники. Очень интересно посмотреть на все эти работы.
Интересно, что не только она так думала, да, про дизайн одежды, про дизайн каких-то интерьерных вещей, да, что это все искусство. Также подходили к этому и некоторые люди, другие художники, про которых мы сегодня еще поговорим.
Да, сегодня у нас есть бонусная парочка, новая для нас парочка, которую мы просто обожаем теперь. Так что обязательно дождитесь последней парочки в этом эпизоде. Это довольно новая, мне кажется, концепция. Ее можно также услышать, наверное, в Баухаусе. Баухаус же тоже про тотальное искусство.
Да.
Да, и сам Кандинский использует даже это выражение, да, тотальное искусство.
Угу.
Поэтому это все очень современно.
Да.
10-20-е годы — это какие-то такие довольно радикальные идеи для того периода. Но хотя до сих пор, наверное, этот вопрос остается открытым, в кавычках,
да.
Ремесло или искусство. Но Соня нам говорит, что все искусство.
Окей.
Да, это классная пара, и Соня будет заниматься разными медиа, в основном текстилем, хотя она также работала с поэтами, она работала с Блезом Сандраром, она работала с Тристаном Цара, но в основном, конечно, мы помним ее за ее текстиль и за симультанную живопись. Но Робер занимался живописью, а она всеми этими разными медиа. Но в 40-х годах Робер умирает, и она в основном сосредотачивается снова на живописи. И оставшуюся часть своей жизни будет заниматься живописью.
Интересно, да, фокус меняла?
Угу. И если посмотреть на их работы, я с трудом их отличаю, честно говоря, в живописи.
Да, я тоже, я отличаю только потому, что я уже какие-то знаю. Только поэтому. Серьезно.
Как думаешь, кто на кого влиял?
Не знаю, сложно сказать вообще, потому что, ну, непонятно, откуда взялись истоки, да? То есть часто в книгах вот по искусству можно увидеть, что Робер Делане, изобретатель вот этого как раз направления симультанизма, но на самом деле я бы сказала, что это Соня, изобретательница симультанизма. Ну, либо они вдвоем, как бы нельзя сказать, кто конкретно. И очень тяжело, потому что кажется, что если они оба начинали с кубизма и оба вдохновлялись фавизмом, и будучи парой, да, вертелись как-то вот в одном и том же кругу художников и очень плотно взаимодействовали, не знаю, здесь как-то очень сложно сказать.
Да, соглашусь с тобой.
Да, но меня удивляет, конечно, почему Роберт занимался только живописью и не пробовал другие медиа, когда вот у него жена такая мастерица, да, на все руки, что она пробовала и текстиль, и дизайн вещей в интерьере, и дизайн одежды, и разные вещи. Ну, кстати, вот они же работали над какими-то проектами, да, вместе.
Мюрал они расписывали в 1937 году.
Да, но вот Citroën — это проект Sony был.
Да.
Да, все такое самое какое-то неожиданное, вот именно ей принадлежит, а он писал только картины. Интересно, почему?
Да, ну, наверное, потому что все остальное было ремесло, и это было достаточно, может быть, женским.
Думаешь? Дизайн, наверное, да, мода, я бы, может быть, так сказала, хотя, честно говоря, не знаю. Думаю, что, может быть, в то время уже было все это очень развито. Честно, не знаю. Такая скользкая дорожка, знаешь?
Да. Ну, окей. Ну что, мы готовы перейти к следующей парочке?
Ой, да, давай перейдем. Да, у нас следующая пара — это Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. И очень интересно, потому что плюс-минус то же время эта пара, они жили в Париже. И мне кажется, что они могли быть знакомы с Робером и Соней. и, скорее всего, даже они были знакомы. Честно говоря, сама я не находила этому каких-то подтверждений, но, может быть, и так глубоко и не искала. Буду очень рада, если когда-либо мне это встретится, что-то такое, да, что они были знакомы, может быть, дружили или что-то такое. Вот. А почему? Потому что они вместе работали у Дягилева тоже. Вот, только Наталья с Михаилом, они работали над постановками сказок, над «Золотым петушком», например. Но тоже давай немножко в контекст, да, совсем чуть-чуть про них. Наталья Гончарова, она родилась в 1881 году в Тульской губернии. На тот момент это еще конец 19 века Российской империи. Но большую часть жизни она провела во Франции, в Париже, и умрет она тоже именно там. Училась она в Московском институте живописи, скульптуры и архитектуры. Интересно то, что изначально она изучала именно скульптуру. Да, и именно в этом месте она встречает Михаила Ларионова, и он оказывается тем человеком, который рекомендует ей заняться живописью.
У меня, кстати, есть вопросики к этой рекомендации.
Да, какие?
Может быть, она была бы классной скульптором. Тарессой. Мы недавно узнали это слово.
Кстати, да. Да, я тоже в деталях не знаю этой истории, но там было что-то такое, что она вроде как обиделась на это.
Еще бы.
На это, ну, как бы не предложение, а на этот фидбэк, так скажем, что он ей сказал, что ей она очень хорошо видит цвет, и ей хорошо бы заниматься живописью, а не скульптурой. И какое-то время они провели порознь. Вот, и там, ну, такая легенда, что когда он вернулся вот в их квартиру, где они, ну, уже вместе жили, наверное, то увидел, что она развешивала какие-то холсты, и уже у нее вот этот вот пошел процесс, все-таки она приняла этот его совет заняться живописью, но, видимо, это сработало, тем не менее, потому что Наталью Гончарову мы знаем как выдающуюся художницу именно в жанре живописи.
А ты, кстати, видела какие-то ее скульптуры когда-нибудь?
Не припомню, честно говоря. Не припомню. Интересно, что она тоже вдохновлялась Гогеном, как и Соня Делане. Но тогда это было в целом модно вдохновляться Гогеном, Сезаном, Матиссом, вообще всеми вот этими художниками, которые были переходными от реализма к абстракции. Но что отличает ее стиль и стиль Михаила Ларионова? А у них очень похожий стиль. Правда, у них очень похожий стиль, но, тем не менее, отличить можно. Они подражали Гогену, Матиссу, да, Сезанну, вот в их первых работах прям вот такой мазок можно проследить. Импрессионистский. Но они очень увлекались традиционной культурой, фольклором и таким жанром, как лубок. Лубок — это такой жанр, который... Он очень древний, на самом деле. Я не знаю, когда были его истоки, но это такие истории в картинках. Немножко напоминают комиксы. Очень часто сопровождались текстом и такие картиночки, которые показывают развитие какой-то истории.
Ты нашла очень смешной пример.
Да, я нашла смешной пример, как мыши хоронят кота. Это лубок 18 века из России. И оказалось, что я потом там по ссылкам еще в Википедии так, знаешь, это пошерстила, потому что очень интересно, что тот самый кот, который вот здесь изображен, это какой-то очень известный персонаж, казанский кот. Он был, фигурировал во многих вот таких вот лубках, историях в России, там, 18-19 век. Забавная штука. Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, они были такие бунтари. Общались с поэтами-футуристами, расписывали свои лица, тела, как только не провоцировали публику, людей, да. И про Наталью Гончарову сложилась такая как бы мистерия была, кто она вообще, что она, что вот она рисует что-то такое провокационное. Были некоторые скандалы с ней связанные, с ее работами, которые выставлялись на выставках. Не знаю, были, по-моему, у нее персональные выставки и выставки объединений. Она была одной из основательниц объединений.
«Ослиный хвост».
Да, «Ослиный хвост», он в 912 году вылился как раз из бубнового валета. Вылился он в отдельное направление, ну, потому что внутри они там не могли сойтись на каких-то вещах. Бубновый валет, они хотели больше адаптировать живопись западных художников, про которых мы говорили выше, Сезанн, Гоген, вот этих. В то время как Михаил Ларионов видел это немножко по-другому, и Наталья Гончарова тоже. как раз вот в сочетании с культурными какими-то традициями локальными, вот, и они очень много рисовали те места, где они путешествовали по, вот, не знаю, бывшей империи, и, да, закрывали как-то выставку Натальи Гончаровой за то, что она как-то неподобающе изображает святых, не по канону, вообще непотребно и нельзя. Второй раз за порнографию.
Обнаженные женщины какие-нибудь.
Да, 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 это же тоже такая ее тема. Ну, тема Богоматери, с одной стороны, понятна, да, но есть у нее еще такая работа «Соляные столпы», где такие изображены...
Кубистские.
Кубистские какие-то каменные бабы древние, как будто бы, да?
Но не обнаженные.
Ну да, но не эта конкретно работа вызвала скандал тогда, а, по-моему, она называлась «Обнаженная негритянка», может быть, ты помнишь эту работу? Мне кажется, что мы говорили про это в эпизоде, про Наталью Гончарову.
Может быть. А после эпизода мы пытались сделать публикацию в Инстаграме с картинками. Инстаграм отказался промоутить наш пост, потому что у нас там была обнаженная баба.
Точно. Да, у нас там были какие-то древние бабы, обнаженные, да, ее творчество.
Какой абсурд.
Вообще абсурд, да, абсолютный. Да. Позднее Михаил Ларионов и Наталья Гончарова начинают работать над картинами в стиле лучизм.
Мой любимый изм.
Да, лучизм — это то направление, которое изобретает Михаил Ларионов. Ну, по крайней мере, так считается. И у Натальи Гончаровой тоже есть работы, написанные в этом стиле. И, честно говоря, вот не знаю, как ты думаешь, что его характеризует, этот стиль?
Лучи.
Лучи, ну правда, да.
Очень очевидное название. Симультанизм звучит как-то поинтереснее.
Да, лучизм характеризует лучи. Ну, правда, какие-то линии и световые источники.
Цивилизация почти.
Источники света, да, везде. Михаил Ларионов, он тоже работает, на самом деле, в стиле примитивизма еще. Вот у него есть серия «Венер». Знаешь, такие очень плоско нарисованные, даже схематично, я бы сказала. У Натальи все-таки это немножко другой стиль.
Другой лучизм?
Нет, это уже не про лучизм даже. Эти Венеры у него, это вот просто примитивизм такой. А у Натальи Гончаровой тоже, ну вот эти вот соляные столпы, тоже своего рода примитивизм, но скорее в каком-то там кубистском таком ключе с такими жирными цветовыми акцентами. И мне кажется, это то, что отличает Наталью Гончарову. У нее как будто бы жира побольше.
А еще интересно, что обе художницы, что Соня, что Наталья Гончарова, вдохновляются своим наследием.
Да-да, это правда.
Как будто берут какое-то модное направление и присваивают его себе, как будто пропуская через себя, через свое прошлое, через свое наследие.
Да, мне кажется, что это вообще очень универсальная такая вещь и абсолютно неискоренимое, что, скорее всего, это всегда будет такой темой для художников. В 1914 году Наталья Гончарова с Михаилом Ларионовым уезжают в Париж.
А Соня с Робером уезжают из Парижа в 1914 году. Разминулись.
В Испанию.
Да.
Но Михаил с Натальей поедут туда чуть попозже, в 17-м.
А, они там уже живут, да.
Да, и они путешествуют как раз вот с Дягилевым и постановками русских сезонов и работают над эскизами к декорациям балетов русских сказок, вот, например, «Золотой петушок». Наталья работает над костюмами тоже.
Великолепные костюмы.
Да, Наталья Гончарова также работает в сфере моды, как и Соня Делане, кстати говоря. Ее очень вдохновляет Испания и испанский стиль, ну такой народный, тоже фольклорный, и она его тоже пропускает через себя и выражает в своем творчестве. У нее есть картины «Весна белой испанки» и «Испанская феерия», как раз вот тот самый полиптих. Очень-очень красивые. Да, и она также работает с модными домами и делает для них эскизы одежды.
Если бы эти парочки встретились, то они точно бы дружили парочками.
Да. Не знаю, вот, кстати, интересный вопрос. Я думаю, что они могли бы конкурировать, Соня и Наталья.
За работу с Дягилевым?
Ну нет, они же обе работали с Дягилевым. Кстати, такая есть байка, что Дягилев приглашал Наталью с ним работать много раз, и она все время отказывала и отказывала и отказывала. А потом до него дошло, что надо пригласить Михаила тоже. Он пригласил их вдвоем. И вдвоем они приняли это приглашение и поехали. Да, ну и так это ради фана расскажу историю, что поженились Наталья Гончарова и Михаил Ларионов в 1955 году только. Хотя вместе они были очень давно, со времен
стыд и срам.
Университета, да. Вообще просто ужас. Интересный такой момент, что они как-то прекратили романтические отношения или не были как-то официально в паре, либо были в какой-то форме отношений, которая...
Открытые отношения?
Ну да, что-то вроде того, но четко непонятно. Вот. А что они были вот в каких-то отношениях, но не в классических отношениях как пара с 20-х годов где-то. Но тем не менее они всегда сохраняли какую-то творческую связь, такие теплые отношения друг с другом. Вот есть фотография, где они вдвоем такие уже в возрасте, очень милые. Что такого произошло? Что-то было со здоровьем у Михаила. Они поняли, что им нужно заключить брак для того, чтобы юридически себя поддержать и завещать их общее наследие. Они хотели, чтобы их наследие вернулось в Россию. Там такая интересная с ним история какая-то вообще, Санта-Барбара, потому что наследницей стала новая жена Михаила Ларионова, которую звали Александра Томилина, по-моему. И после их смерти, получается, она должна была распорядиться их наследством. Но существуют там всякие разные версии про то, что она как-то вот так метафорически мстила Наталье Гончаровой, расплачиваясь как-то щедро, особенно щедро ее работами, в то время как трепетно хранила работы Михаила. Ну и такое прочее, что у них в целом были такие отношения. И с этим наследством до сих пор как-то непонятно, потому что у них очень большое наследие. Я читала что-то вроде около 800 картин, и что они в итоге сейчас по разным местам все равно разрознены, что были какие-то суды с этим связаны многочисленные, и вроде до сих пор какие-то тяжбы тянутся за этим наследием. Не будем, наверное, сильно вдаваться. Давай поговорим про творчество. Как думаешь, какое взаимовлияние было и в какую сторону?
Сложно сказать, потому что я больше знакома с творчеством Натальи Гончаровой, чем Михаила Ларионова, поэтому мне сложно сказать, кто на кого повлиял. Мне кажется, что работы Гончаровой, они вообще довольно самостоятельные, но, видимо, у меня есть такое искажение, про которое мы говорили в начале эпизода, и мне сложно их видеть вместе. Хотя, если прям вот их работы сравнивать одну рядом с другой, то они могут быть сильно похожи.
Они могут быть сильно похожи, да. Вот особенно похож лучизм, я бы, наверное, так сказала. Хотя даже работы в стиле лучизма, если присмотреться, то мне кажется, можно что-то увидеть. Такое ощущение, что у Михаила более такие тонкие линии, как будто бы аккуратные, а у Натальи они прям такие мощные, жирненькие. И в целом это относится также, наверное, и к каким-то цветовым акцентам, к блокам, как будто бы у Натальи работы более яркие, более такие мощные, что ли. Я бы, наверное, так это выразила. Не знаю, как еще выразить.
Интересно, да. Мне еще очень понравилось, что когда мы были в Мадриде, в музее Тиссен, работы Гончаровой и Ларионовой висели рядышком. И Сони Рибера тоже. Это очень-очень мило.
Да, это классно.
Ну что, перейдем тогда к следующей паре.
Давай.
И последняя на сегодня парочка — это новые для нас художники. Это художники, про которых мы узнали благодаря Наташе. Спасибо, Наташа.
Спасибо, Наташа.
Это пара, которая состоит из Клод Лалан и Франсуа Ксавье Лалан. И этот художественный дуэт прям так и назывался. Лаланы. Ле Лалан они себя называли. Эти художники из Франции, они в основном занимались скульптурами или предметами мебели, смотря как на это смотреть, да? И оба эти художника родились примерно в одно и то же время. Клод родилась в 1924 году, Франсуа Ксавье родился в 1927 году, и знакомятся они в 1952 году. Они знакомятся на выставке работ Франсуа Ксавье. Этот художник в тот момент занимался живописью. И тут происходит обратная ситуация.
О, кстати, интересно.
Да, Клод убеждает его заняться скульптурой. И он, собственно, всю оставшуюся жизнь становится скульптором, что тоже интересно, да? И сначала они оба занимаются какими-то заказами. Клод получает заказы от каких-то компаний, для которых она делает предметы искусства. Но их немного расстраивает тот факт, что нету их имени на каких из работ. То есть сами компании, которые заказывают эти скульптуры, ставят туда название своего бренда и продают их под своим брендом. Их, конечно, это очень расстраивало. Они делятся этим с какими-то друзьями и получают совет поработать над своими собственными скульптурами и сделать персональную выставку. И таким образом заявить миру искусства о себе. Что они и делают? Они целый год вместе с основной работой, с теми самыми скульптурами, которые они делали для этих компаний, свободное время, в то как бы немногое свободное время, что у них есть, они целый год готовятся к выставке. Они создают 13 работ и представляют их на выставке под названием «Зоофиты» в 1964 году. Как я уже сказала, там будет 13 предметов, но только один из них создан Франсуа Ксавье. Интересный факт такой. Отчасти это происходит потому, что Франсуа Ксавье работает в очень большом формате. Тот самый предмет будет носорогом.
Вау.
Огромным просто носорогом, который еще и бар по совместительству. То есть это что-то типа, наверное, стола, который можно открыть, развернуть. Мы обязательно поделимся всеми картинками, чтобы вы могли все рассмотреть. Но с самого начала карьеры этих художников они создают такие предметы, которые тоже, что это ремесло, это искусство, вот эти все постоянные споры, да?
Mm-hmm.
И точно так же оба этих художника считают, что это все искусство, и нечего вообще разделять что-то. Клод к этой выставке, она создает такие интересные, забавные скульптуры, серию, которую она начинает под названием «Шупаты».
Mm-hmm. Обожаю.
Да, что такое шупаты? Шупаты — это капуста с ножками. Мне просто приходит в голову взять кочан капусты и приставить к нему ножки. Очень мне нравятся эти шупаты, и капуста в целом появляется в ее творчестве, и она регулярно с ними работает, создает каких-то людей с головами капустами, которые даже появляются на обложке альбома Сержа Генсбурга в 1976 году. Совсем недавно читала об этом альбоме в воспоминаниях Джейн Биркин. Эта выставка проходит относительно успешно в коммерческом плане, потому что наши художники, наши герои получают заказы от интересных людей, но, с другой стороны, в мире искусства как бы ничего не происходит. Они не становятся суперпопулярны, на них не пишут каких-то суперрецензий, но они потихоньку начинают знакомиться с важными для их карьеры людьми, такими, например, как Ив Сен-Лоран, который mm-hmm. заказывает им всяческие бары, например. «Зеркала» делала для него Клод. Франсуа Ксавье делал такой бар, в котором есть яйцо. Какие-то очень сюрреалистичные предметы искусства и интерьера тоже. А также у Клод с Ив Сен-Лоран происходит коллаборация для коллекции 69-го года, в которой Клод снимает слепки супермодели того времени, немецкой супермодели Верушки,
mm-hmm.
слепки с ее тела, и создает из этих слепков
литые топы.
Да, такие топы, которые mm-hmm. до сих пор популярны. Недавно мы видели картинки с Рианной
mm-hmm.
в таком наряде на Суперболе. Вот буквально пару недель назад я что-то видела. Это невероятно красиво. И таким образом Лоланы знакомятся с Ив Сен-Лораном, сотрудничают с Ив Сен-Лораном, сотрудничают с Карлом Лагерфельдом, с Ротшильдами. То есть у них появляются заказчики, довольно состоятельные заказчики. Mm-hmm. Им не приходится жить впроголодь, не приходится особенно трудиться. То есть они просто занимаются любимым делом. Еще у нас есть фотография смешной собаки
mm-hmm.
Ив Сен-Лорана, которую звали Мужик, который сидит на кресле.
Это французский бульдог.
Да, это французский бульдог. Мужик сидит на кресле голуби, созданном Лоланами. Скорее всего, Франсуа Ксавье Лоланом. Но тут, наверное, хороший момент, чтобы поговорить еще про их методы работы, да? Потому что, несмотря на то, что они все скульптуры свои создавали под именем Лолана, и вообще даже вот на этой первой выставке никакие из работ не были подписаны, кто их создал, он или она. Неважно, это все Лоланы. Но их стиль довольно просто отличить, потому что у них были совсем разные методы работы. Клод, она работала с гальваническими ваннами, покрывала медью разные органические объекты, то есть тот самый кочан капусты, к которому она прикрепила ножки. Это могла бы быть реальная капуста из их сада, которую она просто поместила в эту ванну и покрыла медью. То есть она использовала реальные объекты, которые ее окружали, вдохновлялась природой, так же вдохновлялась природой, как и Франсуа Ксавье, но она использовала совсем другой процесс для этого.
Mm-hmm. и получала как бы максимально реальную форму.
Да, также она очень много делала слепков. Вот как эти слепки, которые мы видели в коллаборации с Ив Сен Лораном, также это могли быть слепки, не знаю, с лица ее детей, например, для работы под названием «Dormeuse», потому что как у Клод, так и у Франсуа Ксавье есть работы под этим названием, но выглядят они вообще по-разному. Их очень-очень просто отличить одно от другой, потому что, и сейчас, наверное, можно поговорить уже про Франсуа Ксавье, он работает с эскизами. Он очень долго пытается понять, что он хочет сделать, разрабатывает конкретную идею на бумаге, делает какие-то макеты, а потом уже создает скульптуру очень методично. Тогда как она может взять эту капусту, положить в эту ванную, найти там потом какие-нибудь куриные ножки, прикрепить их, посмотреть, что это классно вообще, интересно смотрится, и это вообще работает, поэтому можно это использовать. То есть у нее такой довольно интуитивный подход, а у него более, наверное, прагматичный, более продуманный, структурированный, да. Такая интересная пара. Эти художники работали в одной и той же студии, каждый создавал свои скульптуры, большую часть их карьеры, но есть такие скульптуры, над которыми они работали вместе. Скорее, это было исключение, но все же у них есть, например, центавр. Они делали центавра в разных версиях. Вот мы сейчас смотрим на центавра 1980 года. И этого центавра художники создавали вместе. Если бы я увидела его, не зная, что они создали его вместе, я бы была уверена, что это работа Франсуа Ксавье. Верхнюю часть центавра создала Клод, а нижнюю — Франсуа Ксавье. А еще голова центавра — это улитка, что тоже классно.
Интересно.
Да. Самое классное про этих художников — это то, что они считали, что искусство должно нас окружать, мы должны жить с этим искусством. И нельзя просто иметь искусство с табличками, не трогать и не подходить слишком близко, и вот это вот все. Поэтому они на своих скульптурах сидят, они спят в этих скульптурах, как это, помнишь, эту кровать-утку, которая у них есть? Это носорог, который открывается в бар, это может быть гиппопотам, который становится в ванной.
Вот это вообще просто, в них можно мыться.
Да. То есть это искусство, с которым ты действительно живешь и наслаждаешься жизнью. Вот это меня просто подкупило ужасно в их творчестве.
Мне вот интересно, мы вот сейчас поговорили про три пары, и у меня ощущение, что первые две, про которые мы говорили, они как-то, ну, плюс-минус похожи, потому что, ну, мы на самом деле не знаем, как там было конкретно, да, прям внутри, но создается впечатление, что это были довольно такие гармоничные пары, у них были теплые отношения, но каждый в этих двух парах был самостоятельным таким самостоятельным художником со своим выделяющимся стилем, либо вот в случае Сони и Робера Соня занималась определенными медиа, да, то есть она работала над дизайном костюмов, ну и в целом занималась модой, да, а Робер не занимался. Но Валаны, они как будто бы, ну, они работали вместе, и не всегда можно было сказать, кто из них сделал. Но даже если можно было, скорее, ты говоришь, скорее можно было сказать, кто из них сделал какую скульптуру, потому что у них как минимум были разные подходы, да, к творчеству, и это нам известно. Но интересно то, что это было неважно, то, что они работали как бы вот под одним брендом. Не знаю, к чему я веду, честно говоря, просто вот есть эта разница.
Да.
И как ты думаешь, была какая-то внутри у них все-таки конкуренция или нет? Или это все-таки выглядело тоже как какие-то гармоничные и теплые отношения, как партнерские, так и деловые? Потому что это же очень тяжело, мне кажется, состоять в романтических отношениях и быть как бы партнерами по жизни, и при этом иметь еще какой-то бизнес вместе, да? То есть их работа — это их бизнес, и это их жизнь, и по сути они делили вообще всю жизнь.
Да, да, они даже в одной и той же студии работают, над своими работами. 24 часа в сутки вместе. Но, похоже, это все было очень гармонично. Но, конечно, мы можем судить в основном по фотографиям. На фотографиях они выглядят просто супер. Мне кажется, они тоже это понимали и активно это использовали.
Ну, по крайней мере, у них получилось, да, создать такую картинку, и они создают впечатление такой очень милой пары, и я смотрю, и у меня так радуется сердце за них, на самом деле, потому что это успешные художники, кажется, что они счастливы, они не страдают, не голодают, у них состоятельные заказчики, которые щедро платят им за их потрясающие, на самом деле, работы. просто не могу не порадоваться вот за такого рода творческий союз, правда.
Да, это скорее исключение вообще во всех историях, которые мы читаем. Обычно кто-то, как минимум, не знаю, что-то должно пойти не так. Либо в отношениях что-то не так, либо все очень плохо с признанием, либо денег не хватает.
Интересно, да, вот почему, например, Роберу и Соне не пришла идея создать какой-то совместный бренд?
Le de Luna.
Да, что-то такое. Ну, то есть Соня создавала свой, да, вот у нее был Casa Sonia, который был ориентирован на текстиль, на моду. Но это может быть понятно, впрочем, не знаю, может быть, Роберу не было интересно это направление, да, и так далее. Но в целом интересный такой маркетинговый ход, знаешь, создать такой семейный бренд общий.
Ну что, кто твоя любимая парочка, Саш? Можно не из этого эпизода, можно вообще брать любые парочки. Даю тебе свободу.
Я не знаю, я их всех по-тёплому люблю, я всегда так отвечаю, я знаю.
Выбирай!
Что я всех люблю. Но Клод и Франсуа Ксавье меня покорили. Ну, правда, это очень мило, и мне кажется, что нам не хватает таких историй, и это важно, что мы включили эту историю, потому что, да, иногда нам нужно побольше красивых и теплых историй, хороших историй, таких, которые вдохновляют, и, не знаю, когда смотришь, и прям хочется жить. Поэтому, ну, на сегодня, вот на сейчас, это моя пусть будет любимая пара. А так меня еще, ну, назову Леонора Кэррингтон и Макса Эрнста. Пусть у них какая-то была недолгая история, но, в частности, мне очень нравится их история, их период во Франции, когда они жили в одном доме, рисовали портреты друг друга. И это тоже про какой-то плотный такой творческий союз и любовный союз. И мне нравится эта история тоже. Сейчас еще третью попробую назвать тоже. Третью назову, кстати, вот я недавно, ты же мне задавала уже этот вопрос, я вспомнила, я называла Ли Миллер и Ман Рэй. И это тоже то, как они работали вместе в фотостудии, как она закрывала за него какие-то заказы, когда уже стала такой самостоятельным фотографом, как они вместе открыли эффект соляризации. Обожаю эту историю. Пусть она закончилась как-то не то чтобы слишком позитивно, но, ну, то есть они расстались довольно быстро, но вот этот вот плодотворный такой период творчества, их тоже люблю. Давай ты расскажешь тогда тоже про свои.
Номер один просто совершенно определенно это Лоланы.
Да, тяжело от этого погружения, да, отойти в их творчество.
Да, они очень классные. В целом, мне сложно тоже их выбирать, но я вот не все парочки, из которых мы знаем, люблю. Некоторых сложно любить. Люблю Ли Краснер, но не люблю их парочку с Поллоком, например. Мне кажется, это и по другим эпизодам понятно, по моим комментариям.
У них такая тяжелая история, сложная.
Да. А в некоторых парочках мне нравятся периоды. Например, когда знакомятся Джорджи О'Кифф и Альфред Стиглиц, у них очень красивый период, длиной, наверное, лет в 10. Они знакомятся, они начинают какую-то безумную переписку. Письма, которые они друг другу пишут, когда Джорджи О'Кифф все еще живет в Висконсине, Стиглиц в Нью-Йорке. Позже они съезжаются уже в Нью-Йорке. Он ее фотографирует ее руки, вся эта серия с руками.
Mm-hmm.
Она очень красивая. Цветы, которые она пишет
mm-hmm.
в самом начале их отношений, это просто...
Mm-hmm.
Это все очень красиво, и особенно если смотреть на фотографии Стиглица рядом с ее цветами и рядом с ее абстракциями. Мне кажется, там тоже видно влияние, да?
Да, такое перекрестное
да.
опыление.
Да, вот это, наверное, самое любимое, то, как эти пары друг на друга влияют, вдохновляют друг друга, вместе развиваются, как художники. Так что это любимая пара Лоланы. Пока. Поговорим в следующем году.
Вывод такой, да.
Да.
Спасибо, что дослушали нас до конца. Присылайте нам ваши комментарии, какие ваши любимые парочки и про какие из них вы бы хотели услышать эпизод нашего подкаста, например. Спасибо. С вами были Саша
и Алина.
И подкаст «Кто это такая?». Подписывайтесь на нас в Инстаграме на аккаунт whoshiis.project. Там мы выложим обязательно все визуальные материалы к этому выпуску. Не пропустите. Также там мы публикуем анонс анонсы будущих мероприятий, анонсы выхода эпизодов.
Да, у нас также есть телеграм-канал, в котором мы делимся вдохновением, всем тем, что мы сейчас читаем, смотрим и прочее. Подписывайтесь. Мы оставим ссылку в описании к этому эпизоду. И у нас еще есть Patreon, если вдруг вы захотите нас поддержать. И вы можете купить нам чашечку кофе на сервисе кофе. Так что все ссылки мы оставим в описании. Спасибо, что послушали нас. Увидимся в следующем эпизоде.
Пока-пока.
Пока.